Я нагнулся над ним, изучая зрачки глаз, чтобы привлечь его внимание к себе. «Как долго ты был утром под водой?» Он улыбнулся. «Я не нырял». «Мне нет дела до того, зачем ты нырял. Меня больше заботит твое здоровье. Как долго ты был внизу и на какой глубине?» Пол покачал головой и повторил: «Я не нырял». «Черт бы тебя побрал! Я знаю, что ты нырял. У старого затонувшего корабля, да?» «Там где-то около 20 фатомов. Но сколько ты пробыл под водой? Час? Или еще дольше?» «Я не нырял», — настаивал он. «Это правда, Майк, я не нырял». Я вздохнул, откинувшись назад. Не исключено, что он говорит правду. Люди устроены по-разному. Возможно, особенности его физиологии сыграли такую шутку, и это был другой вариант, не тот, что предполагал я. Однако все это так походило на истину. На мгновение я примерил его на место поставщика камней, а Фрэнка — на место укрывателя краденого. Итак, я пришел к Фрэнку со своей находкой, Фрэнк сообщил Полу о таком обороте дела, и тот, забеспокоившись, пока все на станции спали, отправился убедиться, что его добро по-прежнему надежно укрыто. Во время неистовых поисков организм накопил много азота, а затем произошло все остальное. Эта стройная гипотеза поразила меня своей логичностью. Но коснись это меня, я нашел бы способ прервать погружение. Всегда можно соврать что-нибудь для того, чтобы подняться наверх раньше срока. «Ты не можешь вспомнить», — попытался я еще раз. Пол начал без особого воодушевления клясть все на свете, но потерял последний энтузиазм после дюжины другой слов, а затем протянул: «Почему ты не веришь мне, Майк? Я не нырял». «Ладно, я верю тебе», — сказал я. «Все в порядке. Так что отдыхай». Он потянулся и вцепился в мою руку. «Значит, все прекрасно?»
«Ага».
«Все это так, как никогда не было прежде».
«С чего ты взял?» — поинтересовался я.
«Прекрасно».
«О чем ты?»
«Ты знаешь, я никогда не притронусь ни к одному из них», — произнес Пол после недолгой паузы.
«Так в чем же дело?»
«Проклятая красота!» — пробормотал он.
«Что-то стряслось на дне?»
«Что?» «Я не знаю. Уходи. Не зови это обратно. Все так, как должно было быть. Всегда. Не та дрянь, что ты взял. Начало всех неприятностей».
«Я знаю».
«Прости», — рискнул я. «Добытые вещи. Растранжирь их».
«Я знаю. Но мы дали ему», — продолжал я.
«Ага», — отреагировал Пол. «Затем... О, Господи!»
«Алмазы. Алмазы в безопасности», — продолжил я быстро.
«Дали ему, о, Господи!»
«Скажи мне, что ты видел», — настаивал я, пробуя вернуть его к тому, о чем мне хотелось услышать.
«Алмазы», — выдохнул Пол.
Затем он разразился длинным и бессвязным монологом. Я слушал, снова и снова подсказывал что-нибудь, чтобы вернуть Пола к теме алмазов, все готовился бросить его имя Руди Майерса. Ответы его оставались фрагментарными, но в целом картина начала проясняться. Я спешил, стараясь узнать как можно больше, пока не вернулся Бартлми, чтобы продолжить декомпрессию. Я боялся, что Пол неожиданно протрезвеет. Именно таким образом и срабатывает декомпрессия, если вы не ошиблись в диагнозе. Он и Майк, насколько я понял, принесли алмазы. Но откуда они? Установить не удалось. Сколько я не пытался прояснить роль Фрэнка, Пол лишь только бормотал какие-то нежности по поводу Линды. Однако кое-что я все-таки сумел из него вытянуть. Видимо, Майк о чем-то проболтался однажды, приняв в заднем помещении Чик-Чарни изрядную дозу наркотика. Руди это настолько заинтересовало, что он составил снадобье несколько иное, чем розовый рай, и, наверное, не один раз. И после этого выведал у Майка всю историю и почувствовал, что запахло долларами. Только Пол оказался куда умнее, чем думал Майерс. Когда Руди затребовал плату за молчание, и Майк сказал об этом Полу, Пол выдал идею о помешательстве дельфинов в парке и уговорил Майка поучаствовать в этом, чтобы он предложил Руди встретиться с ним в парке для получения платы. Остальное было окутано какой-то дымкой, потому что упоминание о дельфинах сдерживало Пола. Но он, очевидно, поджидал в условленном месте, и они с Майком занялись Руди, когда тот добрался до места засады. Один держал жертву, а другой обрабатывал шантажиста дельфиньей челюстью. Одно оставалось неясным. Или Майк был ранен в схватке с Руди, и Пол решил прикончить его и придать и ему вид дельфиньей жертвы, или же он спланировал эту часть заранее и после первого убийства напал на Майка, застав его врасплох. В любом случае, дружба между ними со временем ослабела, а дело с шантажом окончательно рассорило их. Примерно такой рассказ я выслушал, перемежая бормотание Пола своими наводящими вопросами. Очевидно, убийство Майка потрясло его больше, чем он предполагал. Он по-прежнему называл меня Майком, говорил, что сожалеет о случившемся, и я поддерживал его бред. Прежде чем я сумел вытянуть из него что-либо еще, вернулся Бартлми и спросил меня, как идут дела. «Пол бредит», — ответил я, — «и больше ничего».
«Я чуть подольше проведу декомпрессию. Может быть, это приведет его в чувство. Осталось немного. Нас уже ждут».
«Хорошо». Но декомпрессия не привела Пола в чувство. Он оставался все таким же. Я пытался его перехитрить, вытянуть из него подробности, особенно насчет источника алмазов. Но что-то пошло наперекосяк. Он начал реагировать иначе. Бросился на меня, схватил за глотку. Я отбил атаку, удерживая Пола на месте. Он уступил, заплакал, забормотал в ужасе, что признался во всем. Я разговаривал с ним медленно, тихо, пытаясь утешить его, вернуть к прежнему, доброжелательному восприятию действительности. Ничего не помогало, и я замолчал, оставаясь начеку.